Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представлю вам сразу же нашего гостя. Сергей Балакин, главный редактор журнала «Морская компания». Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Редкая тема, да?
Мы не так нечасто.
Не часто мы обращаемся к военно-морским силам и вообще к войне на морях и океанах, на воде. И поэтому мы очень рады сегодня принимать у нас в гостях Сергея Балакина, повторю, главного редактора журнала «Морская компания» и автора многих книг,
посвященных военно-морскому
флоту. СМС, напомню вам, плюс 7985-970-45-45. Тему нашу сегодня мы обозначили как советский и немецкий флот в 1943 году. Ну, вот мы перед эфиром говорили с Сергеем, и я думаю, что действительно мы, наверное, начнем с этого, но говорить только о 43-м годе, наверное, не получится. Мы невольно или вольно будем говорить и о годах предшествующих.
Я думаю, что да, экскурс в предысторию 43-го года неизбежен.
Неизбежен, да, потому что само по себе все не существовало, у всего была какая-то своя предыстория, своя история. В частности, наверное, можно даже и вспомнить планы Сталина еще 30-х годов, да, создание большого флота океанского, которые так и не были, конечно, реализованы к началу войны. Вот, в общем, короче говоря, такая тема. Спасибо всем, во-первых, слушателям, которые уже прислали свои вопросы на интернет. Их довольно много, вот они все перед нами. По мере возможностей, по мере обсуждения сегодняшней темы, мы будем в оборот как бы вводить, да, все вопросы от наших слушателей. Сергей, ну, теперь вам слово. Что такое 43-й год для... Ну вот, наверное, все-таки мы больше сегодня внимания уделим надводному флоту, да, надводным,
да,
силам.
Потому что
да, и мы договорились, я сразу же выдаю наши все тайны кухонные.
Сделать отдельную программу.
Сделать отдельную программу, может быть, по подводному.
Да, да, по потому флоту, что это вполне, да, самостоятельная тема.
Да. Так что такое 43-й год?
43-й год, ну, вообще, флот... Советский военно-морской флот оказался в очень тяжелом положении. Вот. И если 43-й год – это год перелома в войне,
то на суше.
На суше, то на флоте еще, на море, до перелома было очень далеко. Наоборот, в начале 43-го года ситуация была для нашей страны даже лучше, чем в конце 43-го года. А вот почему это получилось? Это действительно нужно сделать экскурс немножко в историю, в предшествующие годы.
Ну да, 41-й год, печально известный Таллинский переход, когда...
О котором мы уже говорили.
Да, о котором мы говорили. Затоплен у стенки линкор «Марат». Не слава богу на Черном море, особенно в 42-м году. И при этом силы, которыми располагали немцы на Балтике и на Черном море, скажем так, весьма и весьма скромные. Вот почему так получилось?
Ну вот, чтобы понять, почему это получилось, надо взять еще как бы дальше еще в историю углубиться, потому что у нас политика, вообще сама как бы военно-морская доктрина в нашей стране, она была подвержена большим колебаниям в 20-е и 30-е годы. На многочисленных дискуссиях были совершенно противоположные мнения от того, что нашей стране флот абсолютно не нужен, и вплоть до фантастических теорий о владении морем, о линейном сражении с владычицей морей.
Ну, правильно ли вот говорить, что по сути это, в общем-то, спор о том, является ли Россия морской державой?
Ну, по сути, да, естественно, это все отголоски все того же самого. Вот. Где-то примерно к началу 30-х годов более-менее определилось, то есть основная точка зрения. Сошлись на том, что главная задача флота – это недопущение десанта, это охрана, ну, как бы оборона побережья, берегов, ну, и в результате, ну, как бы применение к так называемого комбинированного удара, то есть с использованием артиллерийских кораблей, катеров, авиации, ну и на основе еще также оборонительных минных заграждений. То есть, ну, в целом, в общем-то говоря, это была теория такая вполне разумная, хотя осуществить это взаимодействие было не так просто. Но в середине 30-х годов как бы пошла другая тенденция. То есть страна взяла курс на создание большого флота. И задачи, естественно, стали немножко другие. Вот. И вот здесь есть корни наших всех неудач последующие годы. Потому что война... Наш флот готовился совсем к другой войне.
Какой?
Это была... То есть, ну, тут даже так трудно сказать. Но во всяком случае, здесь, наверное... То есть, скажем, не то, чтобы он готовился, а запланировано было, то есть, согласно, то есть, после смены вот курса, взятия курса на большой флот, нам очень, у нас началось сильно развиваться кораблестроение, была намечена огромная программа, которая осталась невыполненной. Но, как всегда, у нас бывает, то есть, у нас они, планы ее применения исходили из того, что якобы уже все это построено. А на самом-то деле, конечно, программа осталась невыполненной, это уже... Не раз такое бывало в истории нашей страны.
Ну да, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Да, ну где-то так. И поэтому, конечно же, когда, чтобы оправдать строительство новых линкоров, там, линейных крейсеров и так далее, многочисленных этих легких сил, задача уже охраны побережья, обороны побережья, она не ставилась. То есть ни много ни мало уже основной задачей было... овладение господством на море, подразумевая, что это господство на море, подразумевает, ну, как бы уже все остальные задачи решаются сами собой. Вот, в результате получилось так,
что... То есть некая такая самостоятельная роль, да, как бы? Флота,
ну, в общем, да. Если получился такой парадокс, что даже самые маленькие наши страны, противники в войне, такие как Финляндия, Румыния, которые имели флот, ну, несопоставимый с нашим, то есть очень скромный, но тем не менее они ставили скромные задачи перед своим флотом и, в общем-то, как это ни удивительно, ухитрялись их выполнять. У нас же задачи, те, которые были по силам тому флоту, который у нас был в 1941 году, они даже не ставились. Ведь парадокс, но овладение как бы господством хотя бы в рамках Финского залива его осуществить не удалось практически где-то до 44-го года. Вот хотя, в общем-то, эта задача, наверное, была по силам.
Ну да, вот ситуация парадоксальная с нашим флотом в Маркизовой луже, который особо никуда и не плавал. Какими силами приблизительно располагали немцы на Балтике?
Ну... Немцы, вообще-то говоря, на Балтике силы у них были очень небольшие, потому что к 41-му году у них были другие. Основным противником была, конечно же, Англия, и в основном они рассчитаны, ну, в основном на Атлантику. Поэтому Балтийское море для них было второстепенным театром. Они могли переводить, естественно, свои корабли благодаря Кильскому каналу и вообще с Северного моря на Балтийское, но в основном они это делали больше для... отдыха экипажей и для прохождения испытаний, ремонта и так далее.
Ну да,
насколько... А на Черном море?
На Черном море к началу войны фактически противником Советского Союза был только флот Румынии.
Только румынский.
То есть немецкие корабли появились, их немного, то есть торпедные катера и подводные лодки, но они значительно позже. Но, к сожалению...
А итальянцы?
Итальянцев не было.
Не было.
Но, к величайшему сожалению, у нас очень... В разведка она не выдерживала никакой критики флотской, потому что ни много ни мало, в июне 41-го года разведка Черноморского флота предполагала наличие на театре порядка 14 подводных лодок, если на самом деле она была одна.
Немецких?
Ну, вражеских. То есть, да, на самом деле была одна лодка, румынская, естественно. Mm-hmm. То есть Румыния всего имела одну лодку в силу войны и еще три, еще две, то есть вошли в строй в ходе войны.
Вы знаете, Сергей, вот я хотел вам задать такой очень простой, наверное, вопрос, но ответ на который я не смог найти. Ну, во многих публикациях, естественно, есть там таблицы или там в другом виде, в другом формате данные о том, о соотношении сил там, на 22 июня, скажем, 41 года, по личному составу, там, по сухопутным войскам, по авиации, там, по танкам и так далее. Вот по военно-морским силам есть ли какие-то глобальные цифры вот на начало войны, ну, Великой Отечественной, я имею в виду, да, 22 июня, между соотношением сил между советским ВМФ и немецким?
как это ни парадоксально звучит, немецкий ВМФ не был реальным таким серьезным противником на 22 июня 1941 года, потому что на Черном море немецких кораблей не было вообще. На севере практически не было, а на Балтике все задачи решались на суше. То есть у них против нас действовала очень немногочисленная флотилии, там, я не знаю,
в основном силы, насколько я знаю.
Да, ну, в принципе, действовали и подводные лодки, и торпедные катера, но самый большой нам ущерб принесли и неприятности, это вспомогательные минные заградители, то есть это, в общем-то, обычные торговые пароходы мобилизованные, которые ухитрились выставить массу мин у нас под носом, и разведка этого, к величайшему сожалению, не заметила. Поэтому потери на минах наши корабли начали нести с первых же дней войны. Причем потери серьезные.
Вы знаете, вот, может быть, еще тогда вопрос для общего понимания ситуации. Вот от нефтяника из Уфы, от Александра. Можете ли вы поподробнее рассказать о роли речного флота? Был ли он каким образом задействован в боевых действиях?
Ну, речной флот имеется в виду речные флотилии военные, ну, или речной флот... гражданский.
Ну, по всей видимости,
наверное,
что
считали, это были военные. Нет, да. Ну, конечно же...
Ну, может, гражданские тоже как-то были задействованы.
Да, естественно, задействованы, особенно в Сталинграде, там, вот, для перевозок. Понятно. Нет, речные флотилии у нас Советский Союз располагал достаточно многочисленными, у нас это немалую роль играло, но дело в том, что флотилии в основном действовали в интересах сухопутных частей. То есть они, в отличие от флота, который как бы должен действовать самостоятельно и решать свои задачи, флотилии в основном, это главное было, они только могли действовать во взаимодействии с сухопутными силами. Вот поэтому здесь я не совсем понял вопрос, то есть что про него сказать. То есть, конечно же, если вы прекрасно понимаете, как развивались события в первые месяцы войны в 1941 году, поэтому, естественно, также и флотилии, они не смогли ничего сделать, и в основном были потеряны. Это, к сожалению, это факт.
То позже есть большой они, роли, так сказать,
большой роли они не сыграли, в обслуживании они не смогли сыграть. Позже они были воссозданы заново, и в период уже у нас массово строились бронекатера, в принципе, достаточно удачные корабли.
И для совсем уже полной картины, да, еще все-таки не надо забывать про Тихий океан, да? Про Тихоокеанский флот. Какая там была ситуация? Все-таки там тоже был противник.
Да, Тихоокеанский флот, в общем-то, ему в 30-е годы отдавалось даже в какой-то степени предпочтительное, то есть он в предпочтительном положении находился, например, перед Северным, потому что Северный флот, который оказался на самом деле важнейшим, одним из самых важнейших театров наших, он был совершенно, то есть там очень слабые силы были, потому что понятно, что в 30-е годы в кошмарном сне не могло привидеться, что мы будем получать помощь от империалистов, и это будет играть какую-то большую роль.
Ну да, и получать через север как
да,
раз.
Да, и получать через север. Поэтому там действительно к началу войны было там 5 новых эсминцев, и все. То есть флот очень ограничен. Ну, единственное, подводные лодки. Но все равно он имел достаточно второстепенное значение, так предполагалось. Тихоокеанский флот, он был весьма многочисленный, потому что война с Японией, мы к ней готовились. Поэтому там начинали, естественно, с подводных лодок, потому что это наиболее реально было сделать. Малые лодки, которые перевозились по железной дороге, собирались. Потом начались серийное достаточно строительство и крупных надводных кораблей, причем в основном уже на местной базе, то есть на заводе судостроительном в Комсомольске на Амуре и во Владивостоке. Флот к началу, ну, конечно, как всегда, выполнить программу у нас тоже и на Тихоокеанском флоте по многим причинам не смогли выполнить в срок. Вот. Но, тем не менее, у нас там были достаточно приличные силы, я сейчас не помню, не могу сказать, сколько. Два крейсера, они вступили в строй уже в ходе войны, то есть к началу, к июню их не было готово. Вот. Но, тем не менее, там было достаточно где-то порядка, наверное, 12-14 эсминцев в строю уже к июню, наверное, было. В том числе в основном новые «семерки», вот, и довольно большое количество подводных лодок. Начиная уже в июне 1941 года у нас начались массированно выставляться оборонительные минные заграждения, потому что ожидали вступления Японии в войну. Вот, корабли занимались боевой подготовкой, но, как известно, Япония в войну не вступила. И уже в 1942 году начали думать о том, как часть кораблей перевести на другие театры. Ну, в первую очередь, конечно, на Северный, где были очень нужны корабли, поэтому знаменитый Ион-18, это экспедиция особого назначения, когда перевели «Лидер», «Баку» и два эсминца на Северный флот. А также подводные лодки ТПС, в том числе знаменитая «Щедринская» С-56, они перешли через Тихий океан и Атлантику, тоже на север с Тихого океана. То есть это он у нас в годы войны в основном сыграл роль резерва, то есть для пополнения самого как бы, театра, который больше всего нуждались в кораблях, это Северного. Собственно, в 1945 году, в августе, участие Тихоокеанского флота в войне было очень ограниченным, потому что противника на море как такового уже к тому времени не было.
Ну, то есть, я уже хочу закончить, то есть, из всей вот этой картины, нарисованной вами, получается, что прав один из наших слушателей, вот, Олег, юрист из Петропавловска-Камчатского как раз, из тех краев, да, получается, что никакой значительной роли, как он пишет, для достижения победы над фашистской Германией Советский флот не сыграл, а имел сугубо второстепенную роль. Ну, так вот, в целом, если оценивать.
Ну, конечно, это, наверное, слишком уж такая крайняя точка зрения. Хотя понятно, что если сравнивать роль Красной Армии на суше и на море, конечно же, это несопоставимый вклад. Это с этим действительно остается согласиться, другого нет. Хотя на последнем этапе, в общем-то, флот определенную роль сыграл.
Уже после 43-го года.
Ну, если иметь в виду Балтику, то да. На севере, в общем-то, флот действовал достаточно, ну, опять же, из-за своих ограниченного очень размера, ну, и задачи он не мог решать слишком большие, но в целом Северный флот действовал наиболее эффективно, ну, вот, и, конвой, и грамотно.
Да, там, да, там,
конечно, печально известный PQ-17.
Да, вот эти, ну, все, что получали по ленд-лизу, да? Там?
Да, конечно, то есть, по крайней мере, свои задачи он выполнял.
Выполнял.
Вот. Хуже было, конечно, с Балтикой, потому что фактически с ноября 41-го года и до 44-го он был полностью блокирован
в
Кронштадте и Ленинграде, и надводные корабли вообще уже больше не действовали. Подводные лодки иногда, но это в виде исключения, некоторым удавалось прорываться в течение 42-43 года, но, опять же, они несли огромные потери, причем в основном, к сожалению, на минах уже прям рядом, в том же самом Финском заливе, который был очень надежно перекрыт несколькими рядами минных заграждений.
То есть рисуется картина такая достаточно безинициативная, что на Балтике, что на Черном море, потому что, понятно, север – это составляющая выживания, это поступление военной техники, боеприпасов, продовольствия, короче говоря, всего того, что было жизненно необходимо в стране. Там воленс-ноленс, как бы надо работать. А на Балтике, получается, сидим, хорошо сидим. И никаких усилий снять эти минные поля до 44-го года так очевидно и не предпринималось.
Ну, в некотором... Ну, в общем-то, да, примерно так. Потому что, если взять, вот опять же, вернуться немножко назад, к какой войне мы готовились? То есть, вот что повлияло? Не только сама доктрина, но ведь еще много других факторов. Например, как ни странно, здесь определенную отрицательную роль сыграл и опыт Испании. То есть, несмотря на то, что...
То есть, гражданской войны?
Гражданской войны в Испании, да. Потому что испанский флот был далеко не самым передовым. И он, да и авиация тоже. И в результате действия его, в общем-то, они концептуально повторяли по тактике действия периода Первой мировой войны. И, получив опыт, наши военные советники, они как бы так... У них возникло некоторое пренебрежение к авиации. Опять же, мнение, что будут решать войну на море, опять же, артиллерийские торпедные атаки, что на самом деле, конечно, все получилось по-другому. Вот. Кроме того, у нас большую роль сыграло то, что... Ну, ладно, вообще-то это немножко из другой уже оперы.
Вы знаете, вот насколько я понимаю, во Второй мировой и Великой Отечественной войне роль авиации на море была весьма существенной. Я имею в виду самолеты-торпедоносцы. Собственно говоря, в судьбе печально известного PQ-17 они сыграли существенную роль. и немцы, и впоследствии наша морская авиация очень активно использовала торпедоносные самолеты, потому что, ну, даже с экономической точки зрения, потерять торпедоносец в результате атаки на корабль, это несопоставимо дешевле, чем потерять корабль в результате торпедного удара с воздуха.
Да, конечно, это ведь главный противник нашего флота были мины и авиация.
Ну,
причем,
да-да.
Причем задачи, которые пришлось действительно решать, в основном это снабжение, обеспечивать эвакуацию, снабжение осажденных крепостей, то есть Ханка, Севастополь. Конечно, она не предусматривалась никакими планами. А немецкие, особенно пикирующие бомбардировщики, оказались очень грозным противником. То есть на севере торпедоносцы, а на Балтике и Черном море.
Ну, да. А мы какими силами боролись с теми же немецкими военно-морскими силами? Тоже с помощью в основном авиации?
Ну, в общем-то говоря, мы пытались применять все. Другое дело, что смотря на какой, в какой период и смотря на каком театре. Вот понятно, что на севере все-таки авиация, ну да, применялась, но ну, хотя нет, в общем-то, она тоже там применялась достаточно активно. На Черном море, на завершающем этапе войны, практически применялась только авиация и подводные лодки. Потому что вот как раз 43-й год, октябрь, 6 октября 43-го года, был вот черный день нашего Черноморского флота, когда немцы в результате нескольких последовательных атак потопили три наших корабля, вышедших в набеговую операцию, то есть лидер «Харьков» и два эсминца. Причем эсминцы хорошо вооружены. Вообще, это были корабли, которые наиболее мощные среди кораблей Черноморского флота имели зенитное вооружение, и тем не менее, и даже было воздушное прикрытие, и в результате, тем не менее, один за другим они были потоплены, погибло там более 700 человек, и это повлияло, оказало, получило такой резонанс в Ставке Верховного Главнокомандования, что после этого случая действие всех кораблей Черноморского флота было запрещено вообще их использовать без разрешения Ставки, что фактически означало, что они встали в портах Кавказа до окончания войны.
Сергей, небольшое уточнение. Вы вначале сказали, что на Черном море не было как бы немецких военно-морских сил, да? Они когда там появились? Были сначала румыны.
Да, вначале нам противодействовал исключительно румынский флот, который был весьма малочисленный. Да. То есть у них было 4 эсминца, причем 2 из них постройки еще периода Первой мировой войны, 1 подводная лодка, ну и целый ряд еще более мелких кораблей. Первыми немцы перебросили... Во-первых, Турция, она не открыла проливы. То есть для... Для прохода боевых кораблей она держала нейтралитет, и поэтому появление итальянских кораблей, чего мы так ожидали и боялись в 30-е годы и накануне войны, этого не произошло. Поэтому пополнение флота, действительно, немцы появились, но в основном это могли перевести только малые боевые достаточно единицы, которые переправлялись по Дунаю. Это были торпедные катера «Шнельбот», их знаменитые.
То есть и не через Средиземного моря?
Нет, через континентальное. И по каналам, и соответственно, по Дунаю. И малые подводные лодки второй серии, которые, причем, достаточно хитроумным образом перевозились. Они на понтонах на боку, чтобы проходить под мостами. Там довольно это была такая сложная инженерная задача, но они тоже были переброшены. И использовались, вот уже начиная с 42-43 году, достаточно активно использовались и немецкие силы. Но, в общем-то, они были тоже не очень многочисленными. Вот. И они не могут похвастаться какими-то тоже уж очень выдающимися достижениями. Вот, хотя перевес сил все равно оставался формально на нашей стороне, но все усложнялось тем, что потери Севастополя, главной базы и вообще основных всех судостроительных и центров, то есть привело к тому, что наш флот оказался базироваться вынужден был только на Поте и Батуми, и в результате при отсутствии ремонтной базы все это...
А верфи где, так сказать, суда строили, они...
Они все оказались захвачены.
Ну, а где продолжалось судостроение во время войны? В основном центр судостроения.
Ну, у нас оставались заводы, ну, во-первых, конечно, Молотовск, нынешний Северодвинск, это из крупных заводов оставался. Ну, речные, естественно, все в городах, то есть, которые строили в основном речные суда и катера. Ленинградские верфи ввиду блокады Ленинграда практически стояли. Да. Дальневосточные, ну, устроили, то есть в основном Комсомольск-на-Амуре, но поскольку значительную часть комплектующих поступала из европейской части, тоже, то есть они, конечно, достраивали в очень небольшом количестве. Но в целом вообще, поскольку все-таки решающие у нас все сражения были на суше, достройка даже заложенных кораблей, это не являлось приоритетной задачей, и поэтому достроено было достаточно мало, в основном подводные лодки и катера.
Хорошо, понятно. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, предоставив слово нашей информационной службе, а потом продолжим беседу с Сергеем Балакиным.
Цена победы.